Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семерых детей, писатель, автор более 10 книг для детей и родителей. Добрый вечер.
Здравствуйте.
С трудом закончила перечень того, чем вы, Анна, занимаетесь. Вот, хочу сказать, что очень жадно ждала нашей программы. Я, кстати, сейчас поняла, что жаждала это, собственно, есть до слова жаждала, это жадно ждала. Вот, и я переслушала нашу первую с вами беседу, вот, отсылаю тоже к ней, она писалась онлайн, вот, я Анну еще не видела, я извлекла оттуда такие полезные всякие вещи, вот, в частности, ну, поскольку, ну, никак не спросить у матери семерых детей, как она успевает быть писателем и так далее, и кандидатом педагогических наук, но я на программе спросила и получила очень полезный ответ, что съедают время не дети, и даже не работа по дому, а зачастую просто такое рассеянное блуждание в интернете. Вот, и если его исключить... Ну, вы думаете, я последовала вашему совету? Нет.
А вы думаете, я следую своему совету? Нет.
Ну, не знаю. Тогда не знаю, что это такое.
Только стараюсь.
Вот, и ещё очень был классный рассказ про то, как вы попали в 15 лет, в таком вот подростковом еще возрасте, нового пришествия в церковь, как мы называем это бунтом, к протестантам, и прочитали «Деяния апостола Павла», переведённые очень коряво каким-то чуть не американским, да, проповедником, видимо, и первый раз вам открылся смысл того, что мы знаем, ну, как формулы, да, вот такие зашифрованные в церковно-славянском языке, там «Деяния», какие-то «Псалмы», есть какие-то места, которые дети, которые выросли, да, в верующих семьях, а вы выросли в верующей семье, вот как знают, как формулы, не расшифровывая.
Как «Отче наш».
Ну, «Отче наш» там хотя бы все понятно как-то, да?
Ну да.
А так бывает зашифровано, что вот, я извиняюсь за сравнение, но в детстве взрослые смотрели телевизор, там бабушка, дедушка, мама, папа, и смотрели программу «Клуб кинопутешествий». И я все детство думала, что это «Клуб кинопутешествия», какой-то вот Клубкин такой, там, в шляпе господин, который путешествует. Ладно, не будем уходить от темы. Вот, я хотела начать с того, что Анна написала новую книгу. Можно спросить вот поподробнее о ней, почему мы этого коснемся? Она непосредственно касается семьи.
Вот называется она «Жизнь замечательных семей. Шесть реальных историй». Эта книга построена на максимально достоверных источниках. Я постаралась найти не только какие-то самые удивительные, прекрасные, такие красивые семьи, христианские при этом семьи, но так, чтобы можно было бы узнать и прямо вот из первых рук, максимум старых, но желательно прямо из первых, о том, как эта семья жила. Например, воспоминания самих членов семьи, письма. Хорошо бы старалась такое найти, чтобы это было и со стороны родителей что-то, чтобы нам досталось, и со стороны детей что-то, чтобы нам досталось. То есть, чтобы такая сложилась картина, взгляд с разных сторон, и прямо вот оттуда, чтобы мы могли как бы открыть шторку и заглянуть внутрь. Внутрь семьи, которая справилась. Внутрь семьи, которая по-настоящему была успешной. Вот у нас не всегда православные люди ищут слово «успех»,
такое...
но успех — это тот, кто успел, тот, кто смог, тот, кто дошёл, да, туда, куда мы все хотели бы дойти. Вот, и вот тут они, ну, действительно успели, преуспели. Преуспеть в добродетели, есть такое выражение, оно именно наше.
Оно от слова «успех»,
поэтому,
да.
Поэтому на самом деле это очень, я считаю, корректным употреблять это слово. Вот мы еще не успешные, не потому что мы какие-то не такие, да, мы живые люди, мы не успешны, мы еще не успели, мы еще не дошли. О нас еще рано говорить. судить. А вот здесь семьи, которые успели, которые дошли, и мы можем смотреть по-настоящему, что это за результаты. Плоды уже есть, поэтому по плодам их мы уже можем узнать их. Вот я собрала такие семьи, начиная с начала 4 века и до начала 20 века. До середины, ну, в общем, до 20 века, почти наши современники. Вот 6 таких историй я отобрала.
Ну, это очень... Почему это интересно с точки зрения семьи? Я, на самом деле, сама с удовольствием бы прочитала вашу книгу, потому что на самом деле мы очень многое потеряли в процессе, и то, что вот вы... Я прочитала про вашу книгу, то, что вы пишете про вашу книгу, что вы постарались подробно, максимально достоверно рассказать про... Не просто про там какие-то святые семьи, или, как вы пишете, просто хорошие семьи, да, такое разделение, ну, где не было там святых, но были ученые, какие-то выдающиеся личности, но все это на христианской основе. И, ну, как они решали свои земные задачи? Ведь это же очень интересно. Это же на самом деле вот то, куда хочется заглянуть и чему-то научиться. Вот. И я, наверное, попрошу вас начать с того, что рассказать какую-то историю. Мы не будем пересказывать всю книжку, чтобы подвесить интригу, как говорит мой дорогой соведущий Костя Мацан, но для того, чтобы узнать, чем вот было так интересно какая-то семья. Может быть, вы парочку историй нам расскажете.
Ну, наверное, начну с конца, с последней истории. Это история семьи Боголюбовых. Эта семья жила в Киеве в начале 20 века. Отец семейства, протоиерей Николай Михайлович Боголюбов. А, кстати, интересно, до революции часто называли имя отчество, да, протоиерей, имя отчество, так вот именно и говорили. А, вот, он преподавал в университете в Киевском Святого Владимира, главный киевский университет. Там же он был настоятелем храма, который, как и это обычно бывало, встроен в университет, в университетский храм. А вот, в общем, такая, ну, нельзя сказать, что обычная семья, но, в общем-то, обычная профессорская семья, вот так. Они жили в квартире при университете. И вот первый интересный момент. Отец Николай учил своих мальчиков дома сам. При том, что, конечно же, у человека его статуса, да еще в таком почти столичном городе, есть, конечно же, огромное количество возможностей куда-то детей отдать, чтобы их там учили. Вот, но он учил их сам дома. Ну, он не собирался, это не был какой-то фанатизм, типа семейное обучение и детей забрать от мира. Нет, ничего такого не было. Просто ему, видимо, было интересно. Он готовил детей к поступлению в гимназию, то есть в будущем планировалось учебное заведение, но вот сейчас на первых порах он занимался с ними дома сам. При том, что, смотрите, в это время он писал докторскую диссертацию. Помимо того, что он настоятель, помимо того, что он преподает, на самом деле этого уже за глаза достаточно, чтобы приползти домой и сказать, меня не кантовать. Он занимался со своими мальчиками, там, 6 лет, потом 7 лет, ну, вот маленькие вот в такого возраста, когда начинают с ними вообще заниматься. Занимался. Учил их. Дети вспоминают, чему учил. Чистописанию, например. А это на самом деле, это похоже алгебре и геометрии. Это сидеть с ними каждый день.
Это очень
день.
Нудное, подозреваю.
Да, это я как мама, у которой были, да, дети, есть на семейной форме обучения, да, утверждаю, вот это все неинтересно совершенно родителям. Это такая муторная работа.
У меня были дети на домашнем обучении, я знаю, о чем мы говорим
сейчас. То есть это не какие-то такие эксперименты поставить, и когда самому интересно. Это не литература, которую самому интересно обсудить. Это вот малыши, которых тянуть и тянуть и тянуть. А они еще и сопротивляются иногда. Не знаю, сопротивлялись ли дети отца Николая. Ну, вот так, в общем, это я пытаюсь нарисовать вот в целом картину. Параллельно писал докторскую. Вот тоже еще интересный момент, который я взяла из этой истории прямо в свою жизнь. Подробно очень описана квартира, в которой они жили. Это была трехкомнатная квартира. Интересно, Еще одно замечание, что кухни там не было, потому что вообще не предполагалось, что мать семейства, жена профессора, готовит. Готовит кухарка в большой дом, и она приносит еду. А, вот, две спальни и одна проходная комната-зал. Большой зал. И в этом зале стоит фортепиано для мамы. Мама занималась музыкой, преподавала музыку. А у папы был выделен уголок для его, как его кабинет. И вот сразу, между прочим, две комнаты изолированных можно было... Я сразу как человек, который когда-то что-то планировал в семье для себя, представляю. Вообще-то проще в комнате это устроить, да хоть в спальне, ну... Было бы, главное, закрыться, чтобы они не забегали, не шумели. Нет, он вот в проходной комнате устроил. С одной стороны поставил столик для одного мальчика, с другой стороны для другого мальчика. Тогда было двое, потом родился еще третий. Поставил и сам работает и дает какие-то задания двум, которые с двух сторон сидят от него.
Потрясающе.
Вот, и причем такое сразу интересное, что Брагауз и Фронт, я надеюсь, наши слушатели представляют, что такое огромная энциклопедия с картинками интересная, дореволюционная. И вот мальчик, 7-летний, взял Брагауза и Фронт, один из томов, а про Египет что-то нашел, стал списывать к себе в тетрадочку. Второй спрашивает, а ты что пишешь? Он говорит, а я работу пишу, это моя научная работа. Папа пишет научную, а потом тоже. Он говорит, это не твоя научная работа, ты списываешь. Чтобы была твоя, надо взять кусочек из одного, кусочек из другого, кусочек из третьего. Вот это, понимаете, чудесно. Это мальчики вот такого возраста, которые только-только учатся сами. Вот, это первый эпизод из этой огромной истории.
Это очень второй хороший эпизод, просто я хочу сказать, что я сразу себе все так здорово рассказываю, я живо представила себе, насколько вот важно, да, папа ученый, вокруг такие дети ученые,
вот
сидят уже очень
скажу,
мотивированные
куча. Вот я сейчас вышло.
Так.
Но это только вот это был первый эпизод, потом сейчас будет второй эпизод, а потом что из этого вышло? Второй эпизод. Очень много всего интересного, я быстро перескакиваю. Революция. Гражданская война, а Киев – это было что-то страшное. Это белые, красные, зеленые, совершенно буквально, кто вдруг не знает, кого там только не было. И батька Махно смотрит в окно, и что он там делает. На самом деле было жуть, потому что трупы лежали на улицах, потому что стреляли так, что уходили в коридор, чтобы не выносилось взрывами. Стекла не разбивалось. И третий малыш в этой семье родился в коридоре как раз, когда стреляли, и мама была в коридоре, и родился третий ребенок. А потом, ну, соответственно, все и работать не просто негде, а тут еще все, тут уже священников начали убивать, там вот как раз в это время в Лавре убивали, и кто-то говорил, что видел, как лежали там расстрелянные. В общем, пришлось уехать. А уехали они в деревню, далекую украинскую деревню, где можно было просто жить, просто так, чтобы
просто
не
выживать.
Стреляли. Угу. Просто так, чтобы сейчас не стреляли. Отец Николай при этом еще физически болел. И при этом ему, ну, представляем себе вот эту жизнь профессора, настоятеля. Это такая очень... эстетичная, интеллигентская, или как в хорошем очень смысле, жизнь. И научная работа, умственная работа.
Ну и городской житель.
И тут, да, и тут вдруг деревня, в которой он должен служить именно как... Ну, деревенский поп, это так и называлось, вот он именно так и должен служить. Работать это, в смысле, это буквально требы, это ходить по деревням. И при этом работать приходилось и физически, потому что прокормить семью, например, с мальчиками со своими, он запрягался сам вместо скотины, и мололи вот на жерновах, мололи, вместо там лошадь должна была ходить вот так по кругу как-то. Я смутно представляю себе эту систему, пыталась найти какие-то картинки, но это должен специалист, конечно, разбирать, что это. Вот, но мальчики вспоминают, описывают, что это было, по кругу ходили, мололи зерно вот так втроем. Ну, вот, главное, хорошо, что еда была, это на самом деле уже, слава богу, одежды и не было, мама шила им веревочные туфли, они быстро-быстро приходили в негодность, так что она не успевала сшить новые, они уже старые стрепали, ходили и босые, ну, в общем, вот такая жизнь. Мальчиков отдали в школу, в местную, но школа, опять-таки, что это такое? Это люди, некоторые помещики, некоторые какие-то служащие, какой-то юрист. В общем, они собрались, решили, что у нас есть дети, надо же их как-то учить, и решили их как-то учить. В общем, вот именно так. Отец Николай этим не занимался, он как священник служил. Вот, но он отдал детей вот в эту школу, семилетку, их по уровню знаний. А, они немножко проучились в гимназии, в первых классах гимназии, в Киеве успели перед самой революцией, успели, но потом гимназия закрылась. Вот, и детей приняли старшего 11-летнего в 7-й класс, вот этой школы, семилетки. Но ее нельзя сейчас сопоставлять с теми программами, которые мы знаем, потому что это просто полный хаос. Вот, это в 7-й класс, а следующего мальчика...
Там полный хаос или тут полный хаос?
Там полный хаос, там был, в смысле, что программы были, их уже нельзя сопоставлять ни с дореволюционными, ни с теми, которые устаканились уже после того, как установилась советская власть, и уже какой-то порядок начал наводиться, в том числе и в образовании. То есть это самые-самые годы, когда вообще не пойми что, не пойми где, кто во что гораст. Вот, поэтому сложно, сложно. Но вообще похоже, судя по программам, потому что какие-то крошечные фрагменты, то это скорее, да, 8-й класс нынешней школы по уровню. Вот. Но, опять-таки, это обучение было, учителей, собственно, нет, даже учебников толком нет. Что-то они спасали из разрушенных, из сгоревших усадеб, например, где-то спалили усадьбу, но они успели там добежать, что-то разгрести, что-то обожженное достать, какие-то книжки. Книжки плохо горят, как выясняется. Они плотные, чтобы они хорошо горели, их надо вырывать листочки или раскрывать. В общем, книжки, оказывается,
можно
удобно спасать
книжки
из пожаров, да. В общем, что-то спасали, но толком даже книг не было. Вот в таких условиях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что с нами Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семи детей, писатель, автор более 10 книг для детей и родителей. Вот об одной этой книжке потрясающе интересно мы сейчас разговариваем.
Вот,
продолжаем.
Вот, в этой ситуации, где, собственно, такое хаотичное обучение, которого толком-то и нет, отец Николай решил снова сам заниматься с детьми. И вот здесь сразу я встрою такую отсылку, что мы можем вынуть сейчас, вот пока, на данный момент, из этой истории. Конечно же, отец Николай не знал и не мог знать, никто не мог знать, что такое произойдет с великой державой, это и была стабильная сверхдержава. Никто не собирался учить детей сам где-то там, ну, на таких уровнях. То есть он собирался дать гимназию, и все. Но то, что он когда-то, когда дети были маленькими, занимался с ними сам, это позволило ему научиться воспринимать себя как учителя и позволило детям научиться воспринимать своего отца как учителя. И поэтому дети подросли, и уже на более серьезном уровне оказались сами дети. Но когда отец их начинает учить, эта ситуация оказывается органичной для них.
Да, для них это естественно.
Поэтому на самом деле очень важно, независимо от того, как мы относимся к каким формам обучения, собираемся ли мы их отдавать в школу, не собираемся, неважно. В любом случае, хорошо, пока дети маленькие, заниматься с ними хоть чем-то. Даже отдаем их в школу, пусть учатся в обычной школе, пожалуйста, или в гимназии в какой-нибудь крутой, пусть учатся на здоровье. Но хорошо, чтобы хотя бы какие-то занятия были дома, организованные занятия, ну, хотя бы раз в неделю. Это я уже как мама, как педагог уже встраиваю, да, идею, рецепт, который можно отсюда вынуть. Это пригодится. И когда ребенок будет поступать в институт, или даже просто для того, чтобы даже говорить с детьми о вере, например. Очень много для чего может понадобиться вот эта вот роль родителя как учителя. То есть не обязательно превращать свою жизнь в учительство. Некоторым это нравится, да, а некоторые этого боятся. Так вот, здесь бояться нечего, и не нужно посвящать этому свою жизнь. Надо, чтобы просто эта роль появилась и была обозначена. Когда ребенок маленький еще, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 9 лет, тогда это пригодится и в подростковом возрасте.
Тогда это вот, закрепится в подсознании ребенка.
Да, что такая роль существует. Потому что когда к ребенку впервые приходит родитель, когда ребенку уже 15 лет, и вдруг родитель претендует на то, чтобы быть учителем ребенка в любой области, в нравственной, в образовательной сфере, неважно в чем. Иногда ребенок это принимает, но иногда совершенно серьезно и искренне: а откуда ты взялся-то? Я вот вообще-то сам по себе живу, у меня тут свои какие-то авторитеты и вообще... Твое вообще дело деньги, да, давайте, карманные, вайфаем управлять.
Потрясающий рассказ.
Вот, так вот, отец Николай стал заниматься детьми. Он знал несколько языков, современных и древних, начал заниматься с ними всему тому, что он знал, всему тому, что мог. Одновременно он обнаружил, что у старшего сына... Котя его звали тоже Николай, Николай Николаевич, но в семье его звали Котя. Вот он с Котей с этим стал заниматься математикой, ну, как мог, он же гуманитарий все-таки, но как мог. И увидел, что у ребенка однозначно способности есть и хорошие способности. Все-таки гимназическое его собственное образование помогло ему это увидеть. И, ну, непонятно, на самом деле, что делать. Он стал заниматься дальше с сыном уже как соученик, то есть вот уже один уровень
проходить
получился.
Математику
они
вместе.
Ага. В какой-то момент, как пишет средний сын, который оставил воспоминания, средний мальчик в этой семье, ученик перегнал учителя. И тоже интересно, вот это вот смирение, то есть прийти не как учитель к ребенку, но быть готовым не сверху быть, а рядом быть, а в какой-то момент увидеть, что ты снизу, а ребенок сверху. Для меня это тоже потрясающее что-то.
Да, да.
И вот он увидел, что ребенок сверху. Интересно, тоже такой сразу вообще очень практичная вещь. Этот мальчик прорешал весь задачник Малинина и Буренина. Это был знаменитый такой задачник по математике, начинал с арифметики, дальше и алгебра. Очень серьезный задачник. Я, опять-таки, как человек, который работает с детьми всех возрастов, у меня старший сын студент, то есть мы много чего проходили в жизни, в самых разных отношениях проходили. И далеко не каждый суперотличник и студент первых курсов, даже профильных институтов, прорешает этот задачник, особенно последние разделы. Так вот, прорешал все, вот просто задачу за задачей прорешал.
От Бога математика.
Сам выводил формулы, то, что не мог, то, что не знал. Отец как мог помогал, вот, но вот как-то так. И тут появилась возможность вернуться в Киев. Все вернулись в Киев, и отец Николай. Его в университет уже не брали, ему предложили преподавать историю с тем, чтобы снять сан. Отец Николай отказался. И, ну, отношения были, ну, там много преподавателей старых, и он с ними дружил, поэтому есть связи. И при этом из Петрограда, Ленинграда, еще тогда, по-моему, Петрограда, сбежали от террора, который был там, в подуспокоившийся Киев.
Регион, да.
Да, сбежали. Очень многие преподаватели просто светило. Например, был такой Граве, математик. Вот они осели там, в университете, то есть оказалось, что Киев в какой-то момент, Киевский университет оказался, что прям такой напичкан этими светилами.
И образовательная элита.
Да, и вот отец Николай привел и говорит, что, по-моему, моему мальчику, а этому Коте было тогда 12 лет, говорит, по-моему, мальчику пора в институт, потому что, по-моему, он уже вообще все готов к поступлению в институт. Очень серьезно отнеслись. К словам отца Николая, его бывшие коллеги и вот математики, собственно, и Грава там был, они собрали какой-то консилиум, поговорили с мальчиком, потом вышли к отцу Николаю, говорят, знаете, вашему мальчику не нужно поступать в университет. Он освоил у вас университетскую программу. У нас тут есть какие-то курсы такие вне, дополнительные какие-то. Пусть он занимается, тут с аспирантами занимается и готовится к... аспирантская работа тогда называлась, то, что сейчас кандидатская. В 15 лет он защитил ту аспирантскую работу, то есть получил степень кандидата по-нашему. В 19 лет ему была присвоена степень доктора математических наук. В будущем он лауреат премии УАТА, это аналог Нобелевской премии. Математики не выдаются Нобелевская премия, да. Это он основал, например, он не только математик, но и физик, столь же великий, сколь и математик. Например, он основал ядерный центр в Дубне. Это он стал в итоге академиком, академик Николай Николаевич Боголюбов. Это я все сейчас рассказываю про него. Что еще интересное, все три ребенка в этой семье, все стали великими выдающимися учеными. Итак, про старшего я сейчас рассказала. Второй сын – это член-кор Академии, Украинской академии наук, историк науки. Он как раз оставил очень подробные, просто такие трогательные воспоминания, причем он как и, собственно, и сам тоже математик, он смог еще и работы своего брата с этих сторон представить, с научных каких-то вот этих. И третий ребенок, академик Российской академии наук, выдающийся иронист, всемирно известный, Михаил Николаевич Боголюбов. Вот, и для меня какое-то потрясение, счастье, то, что я уже в финале работы над книгой мне удалось связаться с потомками. Все они ученые.
Потомки — это правнуки?
Потом всех, вот, ну, то есть у каждого из них были дети, да?
Да.
И вот они есть, в Москве живут, в Питере живут. Один из них, которого зовут Николай Николаевич Боголюбов. Знаете, у меня мурашки по коже, когда я получу электронное письмо от Николая Николаевича Боголюбова. Вот, они мне присылали фотографии, в книге использованы фотографии семьи, которые мне прислали потомки. Вот я им показывала текст подготовленный. Вот, в общем, да, я с питерскими тоже пообщалась, для меня это огромная честь, что это было возможно, но это крошечный фрагмент одной из шести историй, и для меня это, понимаете, вот мы сейчас говорим, какое ужасное у нас образование. Какие ужасные нынче школы. А какие учебники? Без слез не взглянешь. Это все страшное министерство. Это все проклятые ЕГЭ. Загубили образование. И наши дети теперь, получается, без образования. У отца Николая учебников толком не было. А у нас, знаете, у нас в интернете есть все. У нас в интернете есть древолюционные учебники, все советские учебники есть. Покупай бумажные,
совершенно согласна.
Скачивай, что хочешь, делай. Нет, у нас такие страдания. У нас сейчас нынче без денег ничего нельзя. И вообще, и министерство, и вообще, и что все виноваты. А мы страдаем, по репетиторам ходим, а никуда поступить не можем.
Да, потрясающий рассказ и потрясающий вывод о том, как родителям просто необходимо, ну, какое-то необыкновенное смирение и усердие, и вот это вот свои, на своей шкуре, можно сказать, через себя пропускать все это обучение. Я напомню, что с вами студия Анна Леонтьева, с нами Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семерых детей, писатель, автор более 10 книг для детей и родителей. У нас очень полезная и потрясающая беседа. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».